Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пасхи, и на предстоящей седмице. Четвертое воскресенье после Пасхи называется воскресением о расслабленном. И еще в это воскресенье вспоминается святая Тавифа. Вот что касается евангельской истории, которую мы в этот день слышим на литургии, это отрывок из Евангелия от Иоанна, из 5 главы, стихи с 1 по 15, мы его очень хорошо знаем, потому что этот отрывок у нас очень часто в церкви читается во время водосвятных молебнов. Сама эта история о том, как Иисус, придя в Иерусалим на праздник, проходил мимо купальни у овчих ворот, вокруг которой постоянно толпилось много больных людей, поскольку время от времени в воду этой купельни спускался ангел Господень, и вода начинала бурлить. Если первый человек успевал, когда это происходило, окунуться в эту воду, он исцелялся. И вот около этой купели 38 лет лежал парализованный человек в ожидании, что случится чудо, кто-то ему поможет в эту взбурлившуюся воду окунуться. Но чудо не происходило, и мимо этого парализованного человека прошел Иисус, и он не стал опускать его в воду, а просто сказал ему, чтобы он встал, взял свою постель и шел себе спокойно домой, потому что он здоров. И, естественно, потрясенный человек встал, пошел, и тут же, как мы бы сказали, донес на своего исцелителя, поскольку дело было в субботу. И вот эта удивительная история, которая, сколько я ее не читаю, столько она у меня вызывает полное недоумение. К тебе только что после 38 лет бесплодных ожиданий вылечили. И что ты делаешь? Ты идешь и говоришь, а вот этот вот человек, он меня исцелил, но сделал это в субботу, поэтому вы его накажите. Но что это?
Но все-таки я не думаю, что он говорил в контексте «вы его накажите», а в принципе ситуация такая же, как и со многими другими чудесами Господа, где Господь даже прямо порой говорил: «иди, никому не рассказывай». А человек шел и, наоборот, всем рассказывал. И это Господу, например, затрудняло продвижение по Галилее, что вместо того, чтобы проповедовать, он был вынужден от праздных зевак уходить и куда-то где-то в одиночестве в горах молиться, да, пока как-то дело успокоится. Здесь тоже ситуация такая же. Я не думаю, что это был некоторый донос. Человек делился своей какой-то радостью, а уже иудеи взяли и эту ситуацию себе как-то на пользу, себе как некоторые. Некоторый повод, поскольку они искали повода для того, чтобы Христа предать, и не находили его, что тоже они вот очередное нарушение субботы, которого, в принципе, они уже и так привыкли. Вы вот сказали, что мы слышим во время малого освящения воды вот это чтение евангельского отрывка, но я бы отметил, что слышим это чтение до половинки. Потому что во время освящения воды мы, по сути, признаем, что Господь может делать маленькие такие незначительные земные половинчатые чудеса, вроде как укрепить наше тело и даже наш дух через вкушение, окропление святой воды, но, тем не менее, больше именно та часть, когда Господь без всякой воды человека расслабленного исцеляет, который лежал рядом с этим источником и ничего не мог поделать. Потому что, как вот если мы еще вспомним историю, как Господь беседовал с самарянкой, то Господь говорит: вот, может быть, такой источник, из которого ты выпил, и уже никогда вовек не жаждешь. И поэтому тоже можно сказать, что церковь читает это чтение только до серединки, об исцелении, о том, что ангел Господень вот возмущал эту воду, и кто там приходил первый и исцелялся, что это лишь некоторый ветхозаветный прообраз того, что приходит Христос, и когда мы приобщаемся Ему, приобщаемся святых христовых тайн, когда мы при этом и сохраняем и мир некоторый в душе, и разумом ищем Спасителя, и жизнь Ему свою посвящаем, ну, по крайней мере, это декларируем, как на службе сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, что тогда мы уже не имея необходимости в святой воде, мы получаем куда больше, получаем исцеление нашей расслабленной, парализованной души, потому что Господь никогда не совершал никаких телесных чудес, если за этим не стояла аналогия, что Он делает с нашей душой. Душу сложно разглядеть, сложно понять, да, чужая душа потемки, да и своя порой очень сложно разобраться. А вот когда Господь берет и делает некоторую аналогию, помните, как Он исцелял расслабленного в начале своей проповеди, которого сквозь крышу спустили. Да, он ему вообще, он его сначала не исцелял. Говорит, да просто отпускайте те свои грехи. И лишь подтверждение, что он может отпустить грехи, он говорит, ну ладно, тогда возьми, иди свой одр, ходи. И расслабленный делай здесь. Тут по прошествии нескольких лет проповеди уже Господь ближе к окончанию своего земного пути, он делает это уже чудо, и он просто уже с самого начала, не то, без двухступенчатой системы, сразу исцеляет расслабленного. Говорит, да, ты вот бедняга, ты совсем ничего не воспримешь, если тебе грехи отпускать. Однако он про грехи тоже говорит. Но говорит уже в другой последовательности. Если с расслабленным, которого опускали сквозь разобранную крышу, вначале Господь отпускает грехи, потом исцеляет, здесь Господь нам из этих двух историй есть некоторая полнота. Ты приходишь ко Христу, каешься в начале своих грехах, меняешься, Господь тебе через таинство церкви, да и даже через окропление и вкушение там, воды на крещение, освященное или в течение года, укрепляет, а потом ты должен жить так, как говорит Господь вот этому расслабленному, исцеленному купили. Иди и больше не греши, да не будет тебе чего-то более горького, да не горше ти, что будет». Вот как раз вот эти слова Спасителя, они являются основанием церковного предания о том, что этот человек, правда, потом не исправился, грешил, и, возможно, Господь его как-то еще вразумил, то есть вернул его тело в это расслабленное, парализованное состояние. Тут тоже на всякий случай напомню, что расслабленный – это не в смысле какой-то ленивый человек, это церковнославянское слово и церковнославянизм в русском, который обозначает парализованного человека, которого просто его члены тела не слушают, не подчиняется ему, не имеет сил ими передвигать. И что вот Господь тоже говорит, раз ты не воспользовался тем, что я тебе дал силы для души, чтобы жить правильно, то и зачем тебе тело? И при этом это не значит, что Господь его как-то, может, потом наказал, а наоборот, Господь дал ему возможность уклониться от греха, потому что как Господь посылает нам какую-то болезнь, что мы не можем грешить, вот тоже мы помним, как в древнерусских сказаниях тоже осмыслялось, что Илья Муромец, он вот есть были у меня, там ноги мои бы ходили, то я бы сейчас там бы всех там уму-разуму поучил. И Господь, наоборот, его какой-то гнев смирял, и когда он уже достиг некоторой кротости смирения, то он восстал его здоровье, он уже вышел защищать русскую землю, а потом на старости лет с этим смирением ушел в Киево-Печерскую лавру и там мощами почивает. Точно так же и здесь мы должны вынести тот же самый урок. Мы идем, приходим, молимся на водосветном молебне, пишем там записочки о своих близких, просим, чтобы Господь помянул, чтобы Господь дал какое-то здоровье, Господь дал какое-то земное благополучие, Господь дал что-то земное материальное, и Господу этого не жалко. Однако, если Господь видит, что нам это пойдет во вред, то Господь нам не дает, и не надо отчаиваться, почему Господь меня не слышит, почему Господь не исцеляет. Так Господь не хочет, чтобы нам было что-то горше. Потому что самая ужасная ситуация, если Господь тебя ослабит, твою проблему, твою болезнь, твои материальные трудности разрешит, а ты будешь жить неблагодарно, и Господь тебя будет вынужден и вот это обратно отнять земное, так и еще покарать твою душу за то, что ты воспользуешься силами тела, воспользуйся тем, что Господь тебе улучшил твое какое-то земное положение, станешь на путь греха.
Чтение отрывка из «Деяний святых апостолов» – это вторая тема этого воскресения, память святой Таифы. Отрывок, который будут читать из «Деяний», рассказывает о том, как апостол Петр, будучи в общине в городе Лидии, исцелил человека по имени Эней. И пока он там был, услышал, что неподалеку в Иопии, то есть это современная Яфа, пригород Тель-Авива, есть одна из учениц Христовых, зовут ее Тавифа, она заболела, вот хорошо бы еще ее навестить. И когда он туда приходит, оказывается, что она уже умерла, и он ее воскрешает. Вот, собственно, вся история. Но те, кому посчастливилось быть в паломничестве на Святой Земле и кто имел счастье посетить приход протоиерея Игоря Пчелинцева, который часто бывал до карантина гостем этой студии, тот знает, что этот приход как раз хранит гробницу Святой Тавифы. Но как все на Святой Земле, вдруг как-то очень явственно, физически понимаешь, насколько все это близко. Несмотря на то, что это было 2000 лет назад, все равно такое ощущение, что вот ты становишься как бы современником этих событий. И все-таки, почему вот эти две истории? История о расслабленном и история воскрешения апостолом Петром Святой Тавифы. Почему они вместе?
Мне еще охота вот обратить внимание на такое удивительное совпадение имени Эней, потому что, если мы вспомним Энеиду, Вергилия, то это все-таки искусственная конструкция, которая меньше базируется на мифах, чем героический эпос древнегреческого народа, чем Илиада, Одиссея, выполненная по заказу, можно сказать, по политическому заказу императора Августа, в чье правление родился Христос, тоже незадолго до Рождества Христова. То есть Эней становится ниточкой, связывающей античный мир, вот эту римскую цивилизацию, еще пока молодую, со своим вот римским правом, с греческой цивилизации, которая более древняя, более значимая, более культурная, со всеми вот этими культурными достижениями, литературными достижениями, с богатой философской базой. И поэтому тоже это вот некоторый знак, апостол Петр исцеляет человека по имени Эней, и тоже знак, вот как Господь открывается заодно потихонечку вот этому языческому миру, как вот Эней стал таким проводником греческого мира в римский мир, так и апостол Петр, который, как мы помним, он наоборот в ситуации с Корнилием Сотником, он сомневался, можно ли идти к язычникам проповедовать, что тоже вот такое имя, языческое имя, все-таки свидетельствует о том, что уже апостол Петр вот потихонечку уже с людьми, даже если не языческого происхождения, то языческой культуры, потому что иудеи и россияне, они, в принципе, спокойно принимали, ну, по сути, языческие, римские, греческие имена, что тоже вступает в соприкосновение, и тоже начинается новая ниточка, которая, как когда-то связывала Илиаду и Энеиду, греческий и римский мир, как которая связывает вот Ветхий и Новый Завет, вот эти две эпохи. Тоже, конечно, когда Евангелие и апостол подбираются и как-то гармонируют друг с другом, это тоже не случайно, и поэтому отцы, составители богослужебного календаря, календаря евангельских апостольских чтений, безусловно, они тоже подбирали здесь, чтобы была некоторая гармония исцеления расслабленного и, соответственно, апостольское чтение о том, что тоже расслабленный был исцелен. Некоторая параллель, чтобы показать, что условия не меняются после того, как Христос вознесся на небеса. Потому что мы очень часто себе как-то оправдываем, вот когда бы, если бы мы были рядом со Христом, если бы Христос пришел и решил мои проблемы, вот физически, если бы Христос ко мне прикоснулся, если бы Христос сказал, да, все, там, отпускайте свои грехи, бери свой одр, иди, то тогда бы нам было просто, а сейчас нам сложно, поэтому мы и усилий делать не будем. То, что мы сегодня читаем в апостоле, показывает нам, Христос вознесся. Мы живем точно так же вот время после вознесения Христа, как жили Эней, как жил Тавифа, как жил апостол Петр. Христа уже на земле телом нету, но его тело можно приобщить со святых христовых тайн на каждой божественной Евхаристии. И поэтому Церковь Христова, в ней происходят те же самые процессы, что Господь укрепляет наше тело, если это на пользу нашей душе, и наоборот ослабляет его, если это приводит к каким-то нашим грехам. Более того, здесь мы видим тоже, опять же, ту же самую параллель с евангельской историей другой. Как Господь идет к дочери Иаира, начальника синагоги, которая пока что просто болеет. А когда он приходит, она уже успевает умереть, и Господь ее воскрешает. И показывает точно так же, что и даже и смерть не становится преградой и после вознесения Христа, что точно так же и его ученики, если Господу это будет угодно, что они смогут вернуть человека ко здравию не только содра болезненного, но даже содра смертного.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Вот на этой неделе у нас еще один такой праздник, о котором мы очень часто забываем, поскольку он вроде как от нас немножко спрятан. Это праздник Преполовения Святой Пятидесятницы. То есть это вот как раз зенит празднования Пасхи. Протоиерей Сергий Булгаков писал, что установление этого праздника относится к временам Иоанна Златоуста, это конец IV века, и его тогда праздновали аж целую неделю, 8 дней, с одной среды до среды следующей недели. Почему этот праздник, такой важный для древней церкви христианской, оказался немножечко в стороне от нашего внимания?
На самом деле, потому что нам сложно понять, а что же, собственно, там празднуется. Но недаром, что вот этот праздник празднуется, можно сказать, после недели о расслабленном в седмицу, которая от недели о расслабленном отсчитывается, потому что это праздник благословения и освящения воды. По сути, мы сейчас привыкли, что водосвятный молебен захотели и послужили в любой там воскресный день. Или попросили батюшку, он для нас там тоже отдельно послужил, водичку осветил, да, тоже о наших каких-то родственниках помолился. А в принципе, на протяжении веков в церкви вода освящалась дважды в году. Было великое освящение, которое было на праздник Богоявления Господня, Крещения Господня, и было малое освящение, которое совершалось на Преполовении Пятидесятницы. Это не значит, что у людей не было святой воды в другое время года, потому что освящались не какие-то емкости с водой, кувшинчики, какие-то горшочки, произведения горничарного мастерства, а освящались источники, освящались водоемы. То есть, как на крещение шли, освещали источник, освещали водоем, из которого можно брать воду на протяжении года потом. Точно так же и на Преполовении Пятидесятницы тоже освещали не водичку в горшочке, а точно так же шли на источнике водоем и просили Господа воду благословить. Тут, опять же, проявляется и некоторое христианское смирение, когда мы говорим, да, Господи, конечно, нам вот второе рождение души, когда крещение Твое Ты нам даешь, и мы тоже крестимся, и тоже во Христа облекаемся, это все возвышено. Но, Господи, у нас есть и такие простые потребности, мы тоже хотим, чтобы Ты нас через святую воду, через какие-то простые такие чудеса укрепил в наших каких-то повседневных делах, чтобы мы не сильно унывали, чтобы мы свои какие-то болезни преодолевали, чтобы какое-то мы свое беспокойство рассеяли. Господи, конечно, я вот думаю о спасении души, но мне, пожалуйста, укрепи, поддержи меня вот какими-то такими мелкими, незначительными чудесами. И день Преполовения Пятидесятницы для этого очень подходит, потому что праздников Пасха Христова уже позади, а день, когда вот сходит Святой Дух, совершитель таинств, который действительно как Христа явил в мир, потому что мы поем в символе веры, да, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы Человечейся, и Святой Дух, который точно так же нам из хлеба и вина являет тело и кровь Христова для причастия, то есть вершитель таинств, всех таинств, в том числе и таинство крещения, о котором мы вот вспоминаем на праздник Крещения Господня, но тоже Духом Святым оно совершается, и тоже мы вспоминаем, как Дух Святой сходил во время Христа. А тут мы правда признаем, да, Дух Святой приходит и может просто вот водичку благословить. Это таинство не совершается. Да, Господи, это совсем не то же самое, что вот некоторая наша возвышенная работа над собой. Но просто мы Господу благодарны, что Господь не только нас вот тянет в Царствие Небесное, призывает, говорит, да зачем вам эти, забудьте о всех земных делах, а понимает, вот как он понимал, что какой-то человек не готов идти за ним на апостольские труды, и говорит, нет, останься, да, не ходи за мной, не проповедуй, возьми, займись какими-то своими делами. Точно так же Господь оценивает наши силы, и где нужно их укрепляет, а не требует, чтобы мы все бросили и встали на пост и молитву.
Ну вот удивительно, почему в этот день на литургии читается отрывок из Евангелия от Иоанна из 7 главы, стихи с 14 по 30. «В половине Пятидесятницы вошел Иисус в храм и учил, и дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, а пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно». Или я сам от себя говорю, говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Вот удивительно, почему именно в этот день мы опять натыкаемся на тот спор, на то препирательство, которое происходило на протяжении всего земного служения Спасителя. И почему так важно об этом еще раз напомнить?
Конечно, на преполовине читается отрывок, где Господь, собственно, во время преполовения что-то делает, да, то есть это хронологически подобранный отрывок, но на самом деле то, что вот я сказал чуть выше, смысл в этом сохраняется тот же самый, потому что мы, конечно, вот просим о своих каких-то простых делах повседневных. Но это не значит, что: «Ой, не, Господи, нам слишком сложно Твое Евангелие, слишком сложно Твое благовестие, поэтому мы поставили свечку, попросили, Ты там нам это выполни», и убежали дальше жить какой-то своей жизнью. А то, что мы стараемся все-таки разбираться в своей вере, стараемся у Господа чему-то научиться, стараемся понять, как нам жить, и это понимание, это знание заповедей Божьей, евангельского благовестия использовать каждый день, каждое мгновение, каждое дыхание свое этому посвящать. Поэтому Господь приходит в Иерусалимский храм, и Господь проповедует, Он читает то, что все иудеи так слышали. Но, по крайней мере, Он дает этому объяснение. Объяснение, которое не теоретическое, а которое показывает: да, вы это все слышите, но вы не живете по этому пока что еще ветхозаветному закону. Мы не должны ошибки фарисейские повторять. У нас есть новозаветный закон, который нас не сковывает, а который нас, наоборот, освобождает, который куда более свободный, который нас лишь дает возможность, как некоторый страховочный тросик, не уклониться, не упасть в грех от того спасения, которое нам уже даровано. И наша задача просто вот это Евангелие услышав, это не сегодняшнее чтение, а вообще вот это все евангельское благовестие, начинать по нему жить, говорить: «Господи, да, я прошу, чтобы ты меня просто благословил и какие-то мои простые повседневные силы укрепил, но не для того, чтобы я о тебе забыл и вернулся к своей суете, а для того, чтобы у меня силы оставались. Я вот правда хочу, чтобы я, когда вернулся домой после работы, у меня оставались силы почитать Евангелие, что я не просто там падал, ложился спать, как столб, а все-таки я чуть-чуть время и внимание молитве посвятил, что тоже, когда у меня не хватает сил и даже на какие-то там заботу, вот вроде о семье, о домашних, что я, тем не менее, не экономил силы, и все-таки, если кто-то рядом нуждается в помощи, тоже этому руку помощи и время, и силы протянул, уделил, чтобы я поступал по-христиански. Что вот эти силы, которые мы, Господи, у Тебя просим в этом освящении и благословении воды, что они для того, чтобы Евангелие не только понять, хотя и это тоже для этого силы нашего разума, нашего центрального нервного узла, мозга тоже нам нужны, это тоже физические силы, это не духовное что-то, это правда, как действует наш организм, наше тело, наш мозг, что тоже это все нужно. Но мы говорим: Господи, не просто, чтобы была какая-то теория, не просто, чтобы было какое-то систематизированное учение, потому что все, кто вот слушает Христа и начали его осуждать, это как раз эксперты, это знатоки Священного Писания, которые знали там каждое место наизусть, могли его истолковать в преданиях различных старцев, которые могли просто на каждое слово дать пояснение, развернутое, ну, вроде того, как батюшка на радио «Вера» пришел и тоже там из каждого стиха берет и рассказывает. Но и это, в принципе, хорошо, и это хорошо, что люди учились. Но что Господь говорит? Вожди слепые, куда вы ведете? Потому что если этого нету на практике, если это в жизни не реализуется, то твое теоретическое знание тебе не поможет. Поэтому задача христианина вот в это преполовение как раз остаться где-то в серединке. То есть, с одной стороны, не взять: ой, Евангелие, все это сложно, я его не буду читать, ничего не буду знать, а все-таки знать и читать. Но и в другую крайность тоже не упасть, остаться вот посерединке, по половинке, и тоже уже, когда это Евангелие прочел, не просто стать некоторым теоретическим знатоком, а использовать в своей повседневной жизни.
Почему церкви так важно прошить нашу церковную жизнь вот этими праздниками? Ведь их очень много, и они все не просто некая традиция, они все имеют некий смысл, важный для нашей духовной жизни. Но есть просто дни памяти, а есть праздники, которых в церковном календаре очень много. Почему для церкви так важно, чтобы было много праздников?
Ну, то, что Дни памяти святых, правда, они вот каждый день покрывают года, но для нас, если мы посмотрим на именно праздники, не связанные с памятью святых, то на самом деле их на фоне памяти святых не так уж и много. То есть мы, конечно, вспоминаем и 12-е праздники, вспоминаем какие-то вот некоторые явления, но это тоже, можно сказать, праздник вот все-таки какого-то чуда Божия, а не праздник, который нам требует какого-то осмысления уже действия Спасителя. То есть вот эти немногочисленные праздники, которые связаны с евангельской проповедью Христа, все-таки очень важны как раз из-за того, что человеку проще сосредоточиться на памяти святых. Священнику, большинству священников им проще тоже выйти и в конце службы не о Евангелии, не о проповеди Христа говорить, а как-то вспомнить святого, да, может искать какие-нибудь трогательные слова и вдохновляющие, но все равно на этом ограничиться. Надо помнить, что мы поклоняемся Христу, что святые, они сами по себе ничего не делают, что когда ты идешь и стоишь к мощам Матроны Московской, она тебе не в силах помочь, она в силах помолиться Господу вместе с тобой, чтобы Господь тебе помог, твоего сердца, твоих каких-то проблем коснулся. Поэтому то, что вот такие праздники есть, которые не связаны с памятью святых, а связаны с Евангелием, это, наоборот, такая точка опоры, ниже которой не стоит проваливаться. Потому что иначе, правда, мы в некоторое христианское язычество ударимся. Вот у меня такой-то там святой покровитель, вот я такой-то там иконе поклоняюсь, вот такое-то я там даже паломничество к таким-то мощам совершил, к такой-то чудотворной иконе приложился. Это риск есть. Именно иконоборчество тоже зародилось 1500 лет назад не на пустом месте, а тоже из-за каких-то вот таких крайностей. Поэтому и наша задача, правда, прежде всего начинать со Христа, с Евангелия. Как Господь говорит, ищите прежде всего Царство Божие, и все приложится вам. Если ты уже ищешь Христа, путь истинной жизни, если ты живешь по Его Евангелию, если ты читаешь Евангелие, пытаешься жить по-евангельски, то тогда ты сможешь вывести правильный пример из жизни святого, из его каких-то действий, из его поступков и поступить как он. Если ты Евангелие не читаешь, то даже если ты выставишь очереди к каким-то к мощам, к иконам, как-то очень святых любишь, почитаешь и там благоговейно к ним относишься, ты не сможешь им подражать. И тогда то, что ты их любишь, но не подражаешь, на страшном суде тебе будет не оправданием, а наоборот некоторым отягощающим обстоятельством.
Но как же так получается, что Церковь Христова вдруг выпускает, ну, мы члены Церкви Христовой, я надеюсь, по крайней мере, стараемся ими быть. Как же так получается, что мы самое главное все время теряем, находясь в ограде церковной?
На самом деле, вот границы церкви, вопросы, это такой вопрос очень богословский, дискуссионный, потому что, по идее, каждый грех нас отделяет от Бога, потому что Бог абсолютно безгрешен. Но, тем не менее, благодать Святого Духа нас постоянно восстанавливает, и мы тоже обратно к Господу прилепляемся. И как раз Господь говорит, ну, бойтесь волков и в овечьих шкурах, и как Он как раз и говорит и вождей слепых, что вот вы ведете и других в яму приводите, проблема есть, риск есть. И тут задача христианина помнить, что вот, ну, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И наша задача, вот тоже, если у нас есть любимый какой-то святой, и ты, правда, понимаешь, что житие святого ты лучше знаешь, чем Евангелие, да, что просто этому святому помолиться и попросить. Да, святитель отче Николы, святая блаженная мать Матрона, там, святитель исповедничий Луко, ну и так далее. Да, кто вот там какой-то вот святой отзывается в нашем сердце. Помоги мне, пожалуйста, сосредоточиться на священном писании. Помоги мне вот в каждый поступок своей жизни – соизмерять с тем, что я в Евангелии прочел, узнал, что там тоже, может, на проповеди я услышал. Святые, они действительно очень ценят то, что мы к ним обращаемся. Это такие же люди, как и мы, только которые уже грех свой оставили в земной жизни, а сейчас с Богом находятся. И поэтому, если мы захотим к Богу приблизиться и попросим их помощи, то им это куда легче будет исполнить, чем дать нам какое-то там телесное исцеление.
Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы прервемся и вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».